Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о творческом наследии философа, политического мыслителя Константина Николаевича Леонтьева.
Николай Бердяев писал о Константине Леонтьеве. «Бывают писатели с невыразимо печальной судьбой, неузнанные, непонятые, никому не пригодившиеся, умирающие в духовном одиночестве, хотя по дарованиям, по уму, по оригинальности они стоят многими головами выше признанных величин». Конец цитаты. Константин Леонтьев – один из самых загадочных мыслителей XIX века. Он учился в философии истории у безбожника Герцена, а смирению – у афонских и оптинских старцев. Что имел в виду Леонтьев, когда называл «розовым христианством» религиозные взгляды Толстого и Достоевского? Какой видел роль церкви в жизни общества и отдельно взятого человека? И что привело самого Константина Леонтьева к принятию монашества в конце жизни? Над этими и другими вопросами мы поразмышляем сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института научной информации Российской академии наук, Юрий Владимирович Пущаев. Здравствуйте,
Юрий. Добрый день.
Вот. Ну, кроме того, я должен сказать, что Юрий активно пишет в православных СМИ. Наши радиослушатели могли и могут читать его статьи на сайте православия.ру, редактором которого, одним из редакторов...
Сотрудником,
которого он является. Корреспондент,
обозреватель.
Да, также в журнале «Фома». Вот, так что... Замечательно совершенно, что вы можете вот, свои знания по философии, по истории русской философии представлять нашим православным читателям.
Я тоже рад этой возможности.
И, естественно, когда мы говорили, когда мы обсуждали тему нашего эфира, то логически подошли к фигуре Константина Леонтьева, потому что пока мы еще на Радио «Вера» не беседовали об этом интереснейшем совершенно человеке, который закончил жизнь, приняв монашеский постриг под именем Климент в честь своего духовника, одного из своих духовников, иеромонаха Оптиной пустыни Климента Задергольма. И вот когда наследие Константина Леонтьева стало возвращаться нам в конце 80-х, начале 90-х годов, потому что при советской власти о нем предпочитали не упоминать, не говорить, как о православном мыслителе, были редкие статьи, вот, то появилось несколько книг, одна из которых книга ленинградского тогда еще профессора Королькова, называлась «Пророчество Константина Леонтьева». Также, по-моему, была итальянская книжка с таким же названием на итальянском языке. То есть Леонтьев попал в пророки, не просто в философы, мыслители, а в пророки. Вот почему? Что такого пророческого сказал Константин Леонтьев? И действительно ли был он пророком?
Фигура Леонтьева абсолютно уникальна. Действительно, можно говорить о его, ну, потрясающей проницательности. Ну, вначале я хочу как бы задать общую рамку, вот, чем удивителен Леонтьев, а потом уже перейти к теме его каких-то проницательных высказываний о будущем, то есть о том настоящем, в котором мы сейчас живем. Леонтьев, с одной стороны, из череды русских мыслителей является, можно сказать, самым процерковным или наиболее близким к русской православной церкви мыслителем. Долгие годы он был духовным чадом оптинских старцев, Амвросия Оптинского, а под конец жизни, за 3 месяца до смерти, принял монашество. А с другой стороны, Леонтьев, пожалуй, один из самых наиболее оригинальных творческих мыслителей. И его гениальность и одаренность признавали такие люди, как Лев Николаевич Толстой, Бердяев, Розанов. И ряд этот можно продолжать. Леонтьев – фигура первого ряда. Вот парадоксальное сочетание, с одной стороны, церковности, с другой стороны, творчество и оригинальность уже заставляет как бы расстаться с тем стереотипом, что если человек или мыслитель церковный, то это значит какой-то шаблонный и неинтересный, и неоригинальный.
Цитата. Константин Леонтьев. «Страх Божий и любовь к человечеству». «Святость я понимаю так, как понимает ее церковь. Церковь не признает святым ни крайне доброго и милосердного, ни самого честного, воздержанного и самоотверженного человека, если эти качества его не связаны с учением Христа, апостолов и святых отцов, если эти добродетели не основаны на этой тройственной совокупности. И если говорится, что вера без дел мертва, то это лишь в том смысле, что при сильной вере у человека, самого порочного по природе или несчастного по воспитанию, будут все-таки и дела, дела покаяния, дела воздержания, дела принуждения и дела любви».
Но ведь не всегда он был церковный такой уж, ведь его первые 40 лет жизни, когда он был преимущественно писателем и писал свои романы «Одиссей», «Полихрониадис», он вел такой достаточно страстный и эстетический образ жизни. Он был дипломатом.
Ну да, но я имею в виду его вот, собственно, идейное наследие, то, благодаря чему он нам интересен сейчас, вот этим удивительным сочетанием, если брать его философские труды. Самые его, как бы, первые значимые работы такие в идейном поле – это «Чем и как либерализм нам вреден» и «Народность, грамотность и народность». Да, это конец 60-х годов. Еще года за два, за три до его обращения в такое очень горячее, искреннее.
А вот история его обращения, может быть, мы расскажем радиослушателям, как он из эстета, из литератора стал таким православным человеком.
Ну да, он, собственно, антицерковным не был никогда. Он говорил, что, вот, например, в 50-е годы, когда он был еще либералом, 50-е годы 19 века, у него отношение к церкви было, в общем-то, такое отстраненное, но уважительное. Он, говорю, как к почтенной бабушке относился. Вот. Да, он вел, это такая известная вещь, он сам признавался, писал про это, довольно страстный такой, даже, как он говорил, развратный образ жизни, то есть увлечение женщинами, вообще наслаждение такое эстетической, чувственной стороной жизни. И вот, находясь, будучи дипломатом, в 71-м году он очень сильно заболел лихорадкой, буквально находился при смерти. И он лежал в комнате, а ему кто-то доставил икону с Афона, вот, Богородицы. И Леонтьев пишет, что вот вдруг я понял, что я как бы страшно, я умираю, и я взмолился. Говорит, мне стало очень страшно, что Богородица там, прости, как бы я жил плохо, я жил грязно, я жил как-то очень неподобающе, я еще ничего не сделал. Вот сохрани меня тогда, дай мне продлить, я обещаю, что я уйду в монахи и положу уже как бы себя вот на служение церкви. И он был жутко болен, то есть действительно, а через два часа, пишет Леонтьев, я стал здоров.
Но надо заметить, что ведь по образованию Леонтьев был врач.
Да, он закончил, то есть он прекрасно понимал, да,
он хорошо знал симптомы, да, той же холеры начинающейся, да. Да, и он сам у себя диагностировал вот начало такого смертельного заболевания.
Он вообще был батальонный лекарь, врач во время Крымской войны, закончив Московский университет, медицинский факультет. Он отправился на Крымскую войну, где в том числе был хирургом, ампутировал солдатам конечности и так далее.
Вот сейчас у нас возобновили медицинский факультет, уже 10 лет, как он есть в составе Московского университета. И возле него стоит памятник Антону Павловичу Чехову, еще одному выпускнику этого факультета. Я надеюсь, что, может быть, там со временем появится и памятник Константину Леонтьеву, потому что он не менее значим в русской литературе, в русской культуре, чем Антон Павлович.
Хотя, к сожалению, пока еще меньше известен, но для этого есть свое объяснение, потому что Леонтьев был человек очень консервативных убеждений, очень религиозный, очень консервативный, и советская власть специально загнала его имя как бы в такое подполье, не упоминала, потому что тогда об этом было писать, рассуждать, во-первых, не принято, а до революции он был не в чести у либеральной публики. Тогда, в общем-то, в основном читающая публика была либеральная, революционная, и
поэтому... Но читала Леонтьева. Андрей Белый пишет, что мы мыслили как Милюков, но читали Константина Леонтьева.
Ну да, читали, но замалчивали.
При этом... если вернуться к этой истории обращения, то ведь она в чем-то, наверное, показательна и для судьбы Леонтьева, и для эпохи. Светский человек, писатель, дипломат, и не просто дипломат, а консул Российской империи в Салониках, консул, угу. который отвечал, по сути, за русские монастыри на Афоне. То есть угу. он ездил туда с инспекцией, он писал министру Игнатьеву донесения, которые сохранились, опубликованы о положении дел на Афоне, о жертвователях, благотворителях, о каких-то ну, совершенно вот таких экономических делах. И вдруг он еще до своей поездки на Афон, да, ведь он в 1971 году не был на Афоне, он собирался туда съездить.
Он тогда поехал сразу после вот этого да, чудесного исцеления.
Переживает вот это обращение, исцеление. Мы не знаем, действительно ли там была холера или какая-то другая болезнь, или, может быть, ему почудилось, показалось, но для него лично это было самое настоящее чудо. То есть он понял, что он исцелен, что его молитва услышана, и после этого он переменил свой образ жизни, свое отношение к церкви, свое отношение к обряду, поститься начал, да?
Но он стал настоящим верующим, то есть глубоко верующим христианином, переменил отношение ко всему, там, к женщинам, к семье, вообще оставил государственную службу. Он же поехал на Афон и попросил, чтобы его приняли в монахи. Его афонские старцы переубедили тогда, сказали, что тебе слишком рано, ты пока еще не готов. И потом он несколько раз пытался уйти в монастырь, был послушником и в Николо-Угрешском монастыре, который вот у нас здесь в Люберцах.
Но по поводу того, что переубедили, ну, не переубедили, это сильно сказано, да, потому что вообще-то да. говоря, угу. постричь консула Российской империи это не слабо. Да, то есть они просто не могли это сделать чисто по, я думаю, юридическим каким-то основаниям.
Но, с вот, другой стороны, в Николо-Угрешском же он не выдержал, все-таки ушел, был послушником.
Да, но и... потом, когда уже, будучи консулом, то есть дипломатом высокого уровня, он начал задерживаться, начал оставаться на Афоне, начал слать донесения в Петербург, что якобы он у себя на службе, угу, а он угу, на Афоне, угу. да, то есть вводить в заблуждение начальства фактически. Угу. Ему ничего не оставалось, как пришлось уволиться с дипломатической службы. Ну, да. И выбрать стезю свободного писателя. Вот, хотя, вообще-то говоря, он думал, что он станет монахом. И он после Афона уходит действительно послушником в Николо-Угрешский монастырь, живет там целую зиму, носит подрясник. Вот. Как вообще общество отнеслось, его знакомые, к тому, что он решил вот таким образом воцерковиться и даже принять монашество?
Дело в том, что тогда это был такой очень сильный поступок. Вообще, это, кстати, такая тема Леонтьева — вера и образованность. И Леонтьев говорил, что вот как бы нашу церковь ругают, говорят, что вот там необразованные священники, недостаток культуры. Так, дорогие мои, вот разве идут в церковь, становятся священниками дворяне, представители высших сословий? Нет, это и ваша вина, что наша церковь такая. И вот одна из постоянных тем размышлений Леонтьева на тему общества и церковь, это что, как важно, когда к вере обращается образованный человек. Его вера стоит больше, чем вера какого-то необразованного, простого, бедного мужика. Потому что он задает как бы некий образец, что, оказывается, вот знание, образованность, она вере может не противоречить. И, говорит, это такое сравнение, может быть, не в пику современным настроением, говорит, вера образованного человека столь же важна, как более важна вера мужчины, нежели женщины. Потому что необразованный люди пойдут в церковь за образованными. А ну вот в нашей ситуации, конечно, изначально церковь не так создавалась. Сначала были апостолы, рыбари, необразованные, там, с каких-то, с какой-то такой формальной точки зрения. Вот. Но, говорит, вот так же, как за мужчинами в церковь потянутся и женщины, так же за образованными людьми пойдут и необразованные люди. Но тогда, да, безусловно, это вот поступок Леонтьева, он вызвал изумление и у его знакомых, и у его, так сказать, коллег по писательскому перу.
Катков, который в «Русском вестнике» его печатал, его произведения, романы, прямо говорил, зачем вы подрясник надели? К чему этот маскарад, да? То есть, угу. Вроде журнал консервативный, патриотический, да, «Русский вестник», но, да, христианство, но зачем уж с этими серыми монахами-то, черными монахами себя отождествлять, вот, то есть поступок действительно был не понят, вот, и, насколько я помню, Катков даже стал отказываться печатать его публицистику, угу. ведь, наверное, главное произведение политической философии Константина Леонтьева – это византизм и славянство.
Византизм и славянство, да.
И вот, может быть, грамотности народности, чем и как наш либерализм вреден, это такие вот подступы к этой работе, которая действительно вылила, высказала как нечто целое мировоззрение Константина Леонтьева, которое потом он будет уточнять, оттенять, развивать в своих других работах, в письмах особенно. Он очень любил писать письма своим друзьям. Вот что же это такое, вот византизм? Обычно Константина Леонтьева называют философом византизма.
Или пророком византизма, или пророком как византизма, переписка с Филипповым, с его другом, который был, как сейчас бы мы сказали, главой счетной палаты, главным ревизором, и, кстати, которого Аксаков тоже не любил за церковность, вообще не мог понять, как это Филиппов в церкви чтецом является. Для него это было просто вот какое-то мракобесие даже, для Аксакова, для славянофила. А что ж от других тогда?
Ну, наш нынешний, вернее, бывший председатель счетной палаты, тоже председатель палестинского общества.
Ну, да, вот, да, сейчас, тут времен, что? Да, вот. Действительно. Вот, значит, византизм и славян. Тема византизма в историю как бы русской культуры, русской мысли вошла с Леонтьева. Он сказал, что как бы вот Россия в своих как бы главных сущностных чертах, в своем устройстве общественном, политическом, культурном, она переняла главные черты от Византии. Что такое византизм? Леонтьев поясняет это в начале своей этой интереснейшей работы, которую, я считаю, нужно просто в школах давать детям читать, потому что там и глубочайшие мысли, и прекрасный литературный слог, и вообще-то одна из самых выдающихся работ в истории русской мысли.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И у нас в гостях сегодня старший научный сотрудник ИНИОН РАН, сотрудник сайта «Православие.ру» Юрий Владимирович Пущаев. И мы говорим о пророке византизма, русском философе и мыслителе Константине Леонтьеве. И вот что же такое византизм? Его работа «Византизм и славянство» была написана в конце его дипломатической службы. Он начал ее писать фактически на Афоне. Да? То есть на Афоне, да, и возвращаясь с Афона в Салоники, где был его офис, как бы мы сейчас сказали, его консульство. Да? Вот. Что же такое византизм? И почему, вот вы говорите, надо давать читать детям в школе?
Он перечисляет ряд черт византизма, которые вот характеризуют Россию. Говорит, что в политическом устройстве византизм означает самодержавие, то, что Россия переняла от Византии. В области такой идейной это, безусловно, православие, это православная церковь. Имеется ряд черт нравственного характера, что как от России наша вот культурная какая-то вот культурную особенность, наш народ перенял некое недоверие к собственной нравственной устойчивости, смирение, недоверие к собственной чистоте, вообще некую разочарованность во всем земном. Вот. Вообще, как бы, не слишком почтительное отношение к преувеличенному представлению о значимости отдельной человеческой личности, к ее правам, то, что вот, то, что так развивается на Западе, чем Запад отличается, условно говоря, от христианского Востока.
Цитата. Константин Леонтьев. Византизм и славянство. Мы знаем, что византизм в государстве значит самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь. Знаем, что византизм есть сильнейшая антитеза идеи земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства.
И надо пояснить, почему, собственно, византизм и славянство — это название статьи. Дело в том, что тогда, не статьи, а работа это. Дело в том, что тогда была в обществе, в культурной и общественной среде русской большая полемика по поводу славянства, панславянизма, панславизма.
Был славянский съезд в Петербурге,
да,
в 69-м году,
где,
если не ошибаюсь.
Были очень тогда сильные настроения, что Россия должна объединить под своим началом все славянские народы, выступить таким центром, и вот на слове такой вот славянской, как говорил Леонтьев, племенной общности, национальной племенной общности, создаться какой-то могучий союз. А Леонтьев совершенно оправданно возражал.
Ну, это, наверное, было связано и с распадом империи, да, Османской империи, Австро-Венгерской.
Да, да.
Освобождались славянские народы. Сербы,
да,
вот,
да,
болгары.
Да, да. И считал, что Россия должна взять их под омофор свой. Как бы, вот.
Но это не Леонтьев считал.
Да, да? А Леонтьев говорил, что, друзья мои, славянство, вообще, вот, как любая племенная общность, это нечто размытое, неопределенное. Какие можно общие черты указать вот славянским народам? И Леонтьев пророчески предвидел, и вот мы сейчас перейдем к теме пророчества наконец-то, что славянские народы, они, собственно, от России отвернутся. И отвернутся довольно быстро, потому что, как он говорил, они все уже заражены духом буржуазным, либерализма, эгалитаризма, демократизма. И что общего, говорил он, уже у болгар, которые пропитаны какими-то конституционными идеями, у русского народа. И что нам не надо вообще вот гнаться, так освобождать Болгарию.
Нельзя сказать, что в культурном отношении мы далеки. Может быть, самые близкие нам народы и культуры — это как раз славянские культуры. И я думаю, что и Леонтьев это вполне прекрасно понимал, ничего против, не имея против славянских культур. Но вот по политическом отношении делать ставку на племенной национализм, на этничность, да, думая, что ради этничности люди будут нашими союзниками, пожалуй, не стоит. И в этом отношении Леонтьев предостерегал. Что получилось, когда после убийства эрцгерцога Фердинанда Гавриилом Принципом, да, мы вступили в войну Первую мировую, чтобы поддержать сербов. Ну, как там не суди, это, по
так
сути,
Леонтьев предсказывал,
стало
что,
началом
мы,
конца.
Мы ввяжемся на Балканах, да, за какой-нибудь народ, за болгар, да, или сербов, и мы потеряем империю.
Это стало началом конца.
Такое.
Это стало
еще одно его пророчество.
Одной из причин революции.
Вот. А, кстати, параллельная такая тема, связанная, Леонтьев говорил, вот, допустим, кого мы должны предпочесть? Какого-нибудь славянского деятеля политического, либерального, размытого, или какого-нибудь епископа православной церкви, но монгола и азиата? Говорю, конечно, монгола и азиата, православного епископа, потому что он ближе нам по духу своим византизмом. Леонтьев считал, что в основе византизма, безусловно, лежит церковь. Культура сформирована церковью. А племенное, этническое начало, оно размыто, оно может поддаваться чему угодно. Либерализму, демократизму, эгалитаризму, либо народ вот в этом плане,
такое понятие,
это такое аморфное нечто.
Которое Леонтьев критиковал, это филетизм.
Да, 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 филетизм,
это,
да.
Выделение поместных церквей по принципу племенному, да. То есть вот когда болгары освободились, они провозгласили свою церковь автокефальной, независимой. И получили анафему от Вселенского Патриарха. То есть и где-то 50 лет находились под этим причением. То есть идея, что церковные границы совпадают с границами политическими и племенными, она неверна. И в этом Леонтьев был совершенно прав.
И он тогда был один из немногих, кто встал на сторону Константинополя. Он говорил, что я вначале тоже с недоверием относился к грекам. Фанариоты, хитрые, коварные. Но, говорит, я потом попытался взглянуть на это дело беспристрастно и понял, что греки правы, что нельзя так делать так, как болгары, вот, проводить внутри церкви национальные границы. И разве, кстати, это сейчас не актуально, например, вот в связи с событиями украинскими или даже грузинскими?
А вот, собственно, это название «Византизм и славянство». Что же тогда получается, что здесь союз «и» следует заменить союзом «или», так? Византизм или славянство?
Ну, мне кажется, за автора такая интерпретация возможна, но за автора тут додумывать, редактировать его так не стоит, потому что, мне кажется, это сравнительный анализ византизма и славянства. Такое сопоставление и проведение границы между ними. Потому что, опять-таки, в сознании того общества, тогдашнего общества, это были понятия, ну, византизм вообще нечто неизвестное, а славянство как бы обнимало своим объемом все то, что, как бы, условно говоря, надлежит делать русскому человеку.
Означает ли это, что для нас, для русской культуры, Леонтьев Игнатьев – это один из авторов и создателей теории культурно-исторических типов, еще до Шпенглера, вот, что для нас наша культура, русская культура – это продолжение византийской культуры, что мы находимся в той же политической форме, в которой находилась Византия.
Я так считаю, более того, я уверен в следующем, вот моя личная точка зрения, что актуальность Леонтьева в том и состоит, что мы сейчас зацепились после крушения СССР и там мучений 90-х за византийский якорь. Но уже в очень ослабленной форме. Почему? Потому что вот если как бы... Леонтьев говорил, что такое византизм? Попросту это православное самодержавие. Конечно, у нас сейчас не православная страна, в общем-то, и не самодержавие, конечно, но, безусловно, у нас, на мой взгляд, такие ослабленные формы этого. А именно, православие трансформировалось в такой традиционализм, как, во-первых, стихийное народное настроение, и то, что власть чему, по крайней мере, поддерживает и подыгрывает, правда, не всегда далеко, к сожалению. А самодержавие трансформировалось в такой достаточно авторитарный тип власти.
Но вот, еще, если говорить честно, еще да, два элемента. Это народность из Уваровской триады. Леонтьев смело ее берет. Народность,
он общинностью называют.
Да, которую можно назвать общинностью, а на современном языке, может быть, можно сказать, ментальность. То есть, когда мы говорим о том, что является свойствами именно нашего культурного типа. И четвертый элемент, про который все время забывают, это поэзия жизни. Вот, Леонтьев считает, что жизнь должна быть самобытна, своеобычна, что нужно развивать свои традиции, свои обряды, вот, петь, плясать по-своему, а не заёмно, да? Вот, одежду носить, кафтан носить свой, а не чужой. Вот, то есть вплоть до вот этих славянофильских элементов, да, где, где сама одежда, сами какие-то культурные артефакты, они остаются оригинальными, они сливаются с общим процессом глобализации.
Леонтьев вообще говорил, что форма, она очень важна, одежда очень важна, в ней выражается дух. Он, например, ненавидел кепи французской. Говорил, ну, вот человек, который носит кепи, это как бы, ну, вот все, это европеец средний такой, такой вот в его понимании некий хам уже, такой средний человек.
Или смокинг, да. Костюм с двумя хвостами, да?
И разве в этом плане Леонтьев не прав? Вот в том числе и там, допустим, распад Советского Союза, крушение советской идеологии начиналось с того, что все стали бегать за джинсами и слушать западную рок-музыку. Он, кстати, музыке тоже большое значение придавал. Какую музыку слушает, так народ, как бы, ну, в этом тоже выражаются какие-то тенденции его.
Мы говорим о Константине Леонтьеве с Юрием Владимировичем Пущаевым, старшим научным сотрудником ИНИОН РАН, и после небольшой паузы мы продолжим наши философские ночи на радио «Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.